Согласно заранее данному приказанию, к крыльцу подали гик с ярко горевшими фонарями. Молодым людям осталось только заплатить по счету и пуститься в путь. Они объявили, что едут в Пибльс. Действительно, повернули в сторону этого местечка и не останавливались, пока не оставили позади себя последних домов города. Наконец, потушив экипажные фонари, поехали обратно и по проселочной дороге двинулись к Гленкорсу. Не слышалось других звуков, кроме грохота колес экипажа, до непрерывного резкого шума дождя. Стояла черная тьма. Временами белые ворота или белый камень в стене являлись их руководителями, но большую часть дороги они шагом, чуть не ощупью, продвигались среди гулкой темноты к торжественной и уединенной цели своих странствий. В лесу, который пересекает местность около кладбища, исчезло последнее мерцание света, и молодым людям пришлось зажечь спичку и засветить один из фонарей гига. Так под деревьями, роняющими капли дождя, окруженные громадными колеблющимися тенями, два сообщника доехали до места своих кощунственных действий. Они оба были опытные в этом отношении и хорошо действовали лопатами. И вот после 20-минутной работы похитители были вознаграждены. Их заступы с глухим стуком ударились о крышку гроба. В то же время Макфарлен ушиб руку об булыжник, поднял его и небрежно перебросил через голову. Могила, в которой они стояли, погрузившись по плечи, находилась на самом краю возвышенной площадки кладбища. Они прислонили к дереву, росшему над крутым откосом, который спускался к реке, зажженный фонарь от гига, и он светил им во время работы. Случайность верно направила камень. Раздался звон разбитого стекла. Молодых людей окутала ночь. Звуки то глухие, то звонкие говорили им, что фонарь, прыгая, катился с откоса, временами наталкиваясь на деревья. 2-3 камня, смещенные этим валуном, застучали вслед за ним, уносясь в глубину лощины. Потом тишина снова установилась. Теперь, как ни напрягали свой слух молодые люди, они не могли слышать ничего, кроме звука дождя, то колеблемого ветром, то спокойно и мерно лившего на многие мили открытые равнины. Их ужасная задача уже настолько продвинулась, что они сочли за лучшее закончить ее в темноте. Гроб откопали, разломали. Труп положили в промокший мешок. Похитители вдвоем отнесли его к повозке. Один сел в экипаж, чтобы держать этот страшный груз, другой взял лошадь под уздцы и повел ее, ощупывая рукой стены, ограды и кусты. Так двигались они, пока не очутились на более широкой дороге близ Фишер-300. Тут молодые люди заметили на небе слабое рассеянное сияние света и приветствовали зарю. Они пустили лошадь хорошей рысью, и колеса их экипажа весело загромыхали по направлению к городу. Оба медика насквозь промокли во время своей работы. Теперь, когда гик запрыгал по глубоким выбоинам, страшный груз, стоявший между ними, стал падать то на одного из них, то на другого. И при каждом его новом прикосновении оба инстинктивно торопливо отталкивали его. Как бы ни было естественно это качание трупа, оно начало действовать на нервы двух товарищей. Макферлен бросил какую-то неуместную, недобрую шутку о жене фермера, но она прозвучала глухо и замерла среди молчания. А страшная поклажа по-прежнему качалась из стороны в сторону. То мертвая голова как бы с доверием склонялась к плечу одного или другого, то сырой, холодный, как лед, холст бил их по лицам. Ползучий холод леденил душу Фетца. Он посмотрел на мешок, и ему показалось, что страшный предмет стал больше прежнего. Повсюду в окрестностях, вдали и вблизи, выли собаки, провожая гик жалобными трагическими звуками. И в уме Фетца вырастала мысль о каком-то страшном чуде, о какой-то непостижимой замене. Ему чудилось, что собаки воют от страха, чувствуя присутствие их кощунственной поклажи. «Ради Бога!» — с невероятным усилием выговорил он. «Ради Бога! Зажжем фонарь!» По-видимому, и Макферлин испытывал что-то подобное. Хотя он не произнес ни слова, но остановил лошадь, передал вожжи товарищу и стал зажигать уцелевший фонарь. Они уже были на перекрестке, от которого дорога ведет к местечку Оучен-Клин-Най. Дождь все еще лил с такой силой, что, казалось, начинался второй потоп, и в море сырости и тьмы зажечь фонарь было очень нелегко. Но вот мерцающее голубое пламя перешло на светильню фонаря, стало разрастаться и, наконец, бросило около Гига широкий круг туманного света. Молодые люди увидели друг друга и то, что было с ними. Намокший холст плотно облегал мертвое тело. Голова трупа явственно обрисовывалась. Плечи хорошо были видны. Призрачный и вместе с тем вполне реальный образ, явившийся перед молодыми людьми, заставил медиков пристально вглядеться в их страшного спутника. Некоторое время Макферлен неподвижно стоял, подняв фонарь. Неопределенным, непонятным ужасом веяло от мертвого тела, закрытого холстом. Леденящий страх, как мокрый саван, обнимал молодых людей. Белая кожа на лице Фетца натянулась. Бессмысленный страх при мысли о том, чего быть не могло, заполнял его мозг. Еще секунда, и он заговорил бы, но его опередил Макферлен. «Это не женщина», — понизив голос, сказал Вольф. «Мы положили в мешок тело женщины», — прошептал Фетц. «Подержите фонарь», — произнес его товарищ. «Я должен видеть ее лицо». Фетц взял фонарь, его спутник развязал мешок и поднял холст, закрывавший голову трупа. Яркий свет упал на смуглые резкие черты, на выбритые щеки лица, слишком хорошо знакомого молодым людям и которая часто являлась им в грезах. Дикий вопль прозвучал в темноте. Похитители трупа бросились в разные стороны. Фонарь упал, разбился, потух. Лошадь, испуганная необычным волнением, прыгнула вперед и понеслась к Эдинбургу, увлекая за собой единственного седока, оставшегося в Гиге. Труп мертвого и давно изрезанного на куски Грея.